Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Йешуа Машеха, и сегодня мы вкушаем духовную пищу, духовное питье, текущее через недельную главу Экев, из последующего духовного камня, который есть Амашех. И, как всегда, наш главный вопрос – чему Всевышний хочет сегодня нас научить через эту недельную главу? Вся книга Дворим – это наставление для входящих в обетованную землю. Народу Израиля нужно будет войти в эту землю, овладеть народами, которые больше и сильнее сынов Израиля, да и города у них большие с укреплениями до небес. А еще среди них живут эти великорослые сыны Инаковы, против которых, как написано, никто из людей устоять не может. И вот сынам Израиля предстоит туда войти и овладеть и этими народами, и их городами. И понятно, что своими силами они этого сделать не могут. Но если Всевышний будет среди них, то Привечный Всесильный Израиля сам пойдет перед народом, как огонь поедающий. И он будет истреблять и низлагать эти народы перед сынами Израиля. И вот только тогда сыны Израиля смогут изгнать эти народы и овладеть их городами. И вот наша недельная глава Экев продолжает говорить о том, что именно нужно сынам Израиля делать, чтобы Привечный, Всесильный их, действительно был среди них. Прочитаем начало нашей недельной главы, чтобы все это увидеть. 12 стих, 7 глава книги Дворим, прочитаю на иврите, потом сделаю пословный перевод. «Вегая экев, тишмуэну амишпатим, аэле ушамартем, ве аситем отам вешамар Аданай элагейха, лиха эт». Абрит, Ахесет, Ашер, Нижба, Лаватейх. И будет за то, что слушать будете вы законы эти, и хранить их, и исполнять их, то хранить будет Привечный Всесильный твой для тебя союз и милость, о которых он поклялся отцам твоим. И когда мы смотрим на начало этого текста, Вегая Экев, и будет Экев. Само слово Экев по словарю Стронга – это конец, награда из-за того, что, потому что. То есть такая причинно-следственная связь. И это же само слово, только с другой огласовкой «Акев» означает пята, копыта, след, задняя часть. И вот именно это слово связывает нас с началом книги Берешит, третьей главой, где в 15 стихе написано: «И вражду положу между тобой и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее», то есть вражда будет идти, «оно будет поражать тебя в голову», то есть семя жены будет поражать этого змея в голову, «а ты будешь жалить его в пету». И вот здесь стоит слово «экев», то есть семя змея будет жалить семя жены в пету. Но мы говорили на уроке, что семя – это Амашех. И то, что происходит последние 1700 лет, о чем написано в книге Откровения, 12 главе, в конце, когда этот дракон не смог достать жену, которую Всевышний спрятал в пустыне, тогда он обратился, чтобы вести войну с прочими, от семени жены, которая сохраняет заповеди Привечного, и веру в Йешуа Машеха, свидетельство о Машеха в себе. Так вот, Экев. Когда смотришь на эти корневые буквы, слово Экев, и видишь, что эти же самые буквы стоят в слове Акав, пята, получается, что за то, что пята. И мудрецы, глядя на это сочетание, говорят, что речь идет о том, что человеку свойственно попирать пятой. Если учесть тот факт, что через это место древний змей будет жалить человека, ну, как бы место не очень чувствительное, человек не сразу чувствует это, то становится понятно, что как раз в свете нашей недельной главы, ее названия, речь как раз и идет о заповедях Всевышнего, которые человеку могут на первый взгляд показаться незначительными, и поэтому он может ими пренебречь. Ну, это мы часто слышим там, откуда мы вышли. Типа, ну что вы там говорите о каких-то там 613 заповедях? Вот же ясно написано, Иисус нам дал две заповеди, наибольшие. Любить Всевышнего, любить ближнего. Вот мы и будем стараться их исполнять. А зачем нам эти 613? Это пусть иудеи этим занимаются. Хотя, как мы понимаем, для того, чтобы исполнить наибольшие заповеди, нужно исполнить малейшие. Например, если хочешь исполнить две наибольших заповеди, то понятно, что надо исполнить 10 речений Всевышнего, которые Всевышний записал на скрижалях Завета. И тут никто не может возразить. То есть для того, чтобы исполнить две наибольшие, надо исполнить 10 речений. А для того, чтобы исполнить 10 речений, надо исполнить 613 заповедей, ну, которые мудрецы видят во всей Торе. Есть предписывающие, есть запрещающие. И вот исполнение этих 613, в свою очередь, как раз и приведет к исполнению 10 речений. А вот эти 613 заповедей, они, в свою очередь, содержат в себя малейшие заповеди, которые Иешуа назвал йотой и чертой. Это как раз самые маленькие буквы в Торе. Об этом написано в Евангелии от Матфея, 5 глава, 17 стиха. Иешуа говорит: «Не думайте, что я пришел нарушить Тору или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из Торы, пока не исполнится все. И так, кто нарушит одну из заповедей сих малейших, то есть вот эту йоту и вот эту черту, и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном». То есть достаточно одну йоту или черту нарушить, то уже будешь малейшим в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Почему? Потому что, сотворив эти малейшие заповеди, человек исполняет две наибольших, а через них и первую из всех. И поэтому так важно для человека малейшие заповеди. А если он еще и научит, то великим наречется в Царстве Небесном. И вот 20 стих Иешуа говорит: «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Очень серьезное предупреждение. Праведность наша должна превзойти праведность книжников и фарисеев. Иначе мы не войдем в Царство Небесное. Думаю, вы знаете, насколько тщательно фарисеи исполняли заповеди Торы. Достаточно вспомнить хотя бы апостола Павла, когда он говорит о себе, о своей жизни в то время, когда еще у него не было встречи с Иешуа Машиахом по дороге в Дамаск. В послании Филиппийцам, 3 главе, 4 стиха, Павел говорит: «Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в 8-й день, из рода Израилева, колена Беньямина, еврей от евреев, по учению фарисей. По ревности гонитель общины Всевышнего, по праведности законной непорочный». По праведности от закона, данного после, по причине преступлений, со служением в скинии по образу, фарисей Павел был непорочен. Другими словами, даже если что-то Павел сделал неправильно, то он тут же приносил в храме жертву за грех, каялся перед священником, и священник очищал апостола Павла в то время, когда он еще не был апостолом, а был фарисеем, от сделанного греха. И вот Павел как бы за собой вообще ничего не чувствовал в то время, что он хоть одну йоту и одну черту нарушил из Торы Всевышнего. По праведности закона непорочны. Но тот же апостол Павел после встречи с Иешуа по дороге в Дамаск, получив рождение свыше, говорит, что все эти усилия были по плоти и направлены были на достижение собственной праведности. Об этом он говорит в Римлянах 10 главе, с 1 стиха. «Братья, желание моего сердца и молитва к всесильному об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Всевышним, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности всесильного и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности всесильного». Потому что цель Торы о Машиах к праведности всякого верующего. Другими словами, праведность всесильного – это и есть о Машиах, живущий в человеке. Если мы сейчас вернемся в послание филиппийцам, то там как раз дальше апостол Павел говорит о том, как познавать праведность всесильного. Филиппийцам 3 глава, 7 стих и дальше. «Но что для меня было преимуществом, то ради Амашеха я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Амашеха Иешуа, господина моего». Обратите внимание, Амашех на первом месте. Это значит, что в приоритете Тора Всевышнего. Для него, для Амашеха, который источник Торы, из которого течет эта духовная пища и духовная питье, суть Торы, Маше, я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Амашеха. Только что мы читали, цель Торы Амашех к праведности всякого верующего. И в этом суть праведности всесильного в человеке. И Павел говорит, вот для него, для этого познания Амашеха, я от всего отказался, все почитаю за сор, чтобы приобрести Амашеха. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, в скинии по образу с принесением в жертву животных, то есть с праведностью по плоти, внешней праведностью, но с той, которая через веру в Машеха, с праведностью от Всевышнего по вере. И вот это вот понятие праведность от Всевышнего по вере, это надо просто понять, и тогда станет понятно, о чем вообще Павел говорит, в чем суть всех его посланий, какое место в этом занимает Тора Всевышнего. Значит, праведность от всесильного по вере. Как же ее достичь? И Павел говорит, все начинается с познания Амашеха Иешуа, из которого течет Тора Маше, как духовная пища и духовное питье. И для того, чтобы достичь праведности всесильного, нужно дать всесильному место в своей душе, а всесильный живет как раз в слове. Суть во Машехе, Сыне Всевышнего. А это возможно только через рема, через живое слово Всевышнего, которое слышащий это слово растворяет в своем сердце, в своей душе. И вот когда это происходит, когда наша душа соединяется с рема, то есть обновляются мысли души человека, или, как Павел говорит, обновляется дух ума нашего, то это именно то, о чем написано дальше в главе Эков. «И возлюбит тебя всесильный». Мы сейчас прочитаем этот текст, но забегая вперед, чтобы вы понимали суть этой любви, который возлюбит всесильный, соблюдающего Экев, так суть она как раз в единении души человека с естеством Всевышнего. В этом суть возлюбит. Дело в том, что на иврите слово «агава» – любовь, и слово «эхат» – един, имеет одно и то же числовое значение, и это цифра 13. И именно вот это совпадение говорит нам о том, что когда есть любовь, тогда будет и духовное единство. Агава, эхат, любовь, един. То есть, действительно, когда есть любовь, тогда будет и единство. Духовное единство. И именно об этом дальше Тора нам и говорит. То есть, говорит о том, что когда есть единство с Творцом, тогда все необходимое для жизни человека в этом мире приходит вместе с этим единством. Дворим, 7 глава, дальше 13 стих. «И возлюбит тебя». То есть, если Экев, да, как мы читали в начале, Экев за то, что будете слушать вы законы эти и хранить их, и исполнять их, то хранить будет привечный всесильный твой для тебя союз и милость, о которых он клялся отцам твоим. И вот дальше, 13 стих. И возлюбит тебя. И это уже странно звучит, потому что Всевышний любит свой народ. Он, в общем-то, именно поэтому выводит его из Египта со всеми чудесами знамений. И тут опять мы читаем «и возлюбит». И как-то пока непонятно, а что было до этого. и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемый от крупного скота твоего и от стада овец твоих, на той земле, которую он клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов. Не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем, и отдалит от тебя привечную всякую немощь, и никаких лютых болезней египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех ненавидящих тебя». По сути, именно об этой любви Всевышнего к нам, которая приходит через Экев, через исполнение вот этих заповедей Всевышнего, также говорит нам Иешуа в Евангелии от Иоанна, 14 главе, 21 стих и дальше. Написано: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а он есть Слово Всевышнего». И заповеди его – это как раз содержание этого слова. В них раскрывается воля Всевышнего для человека. «А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его». Подожди, как это так? «Я возлюблю его», ведь Сын Всевышний отдал свою жизнь за каждого из нас, потому что любит нас. «И явлюсь ему сам». Опять мы как бы немножко в непонимании. И тут как раз вот нам должно помочь Агава Эхад. Любовь, единение. Иуда не Искариот говорит ему: «Господин, что это ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иешуа сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Вот это вот обитель, это как раз и есть вот это соединение любви с Эхад. Единение души человека со Всевышним в Слове Всевышнего. Когда Слово становится мыслями души человека. Растворяется это Слово в душе человека верой. По сути, мы здесь тоже видим в этих словах Иешуа вот то Экев, который словарь Стронга переводит как «за то, что» или «вследствие». Смотрите, отец возлюбит именно того, да и сам Машиах Иешуа. Возлюбит того, кто любит Амашиаха, то есть Слово Всевышнего, и соблюдает его заповедь. То есть, если вы соблюдаете Экев, то Всевышний возлюбит и Машиах возлюбит. И вот раньше, когда я читал об этой любви Всевышнего, которая является следствием нашего соблюдения заповеди Всевышнего, я не мог связать это с золотым стихом Евангелия от Иоанна 3:16, где написано: «Ибо так возлюбил всесильный мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Я в то время думал так: если Всевышний возлюбил этот мир так сильно, что отдал Своего Сына за каждого человека, живущего в этом мире, то значит, Он и так меня любит. Тогда зачем мне еще соблюдать заповеди, чтобы он возлюбил меня? Ведь он уже любит меня и свидетельство тому смерти и воскресения Иешуа Машиаха, его сына. И вот только потом, когда мне открылась эта связь между Агава и Эхад, как следствие моего соблюдения заповедей, вот только здесь я стал понимать то, как приходит праведность Божия в нас через познание Машиаха. И это именно то самое важное для сынов Израиля, для того, чтобы всесильный был среди них, и они могли войти в обетованную землю и овладеть этой землей, и долго жить в этой земле. И вот наша недельная глава Экев как раз с этого начинает. А дальше в недельной главе Экев мы видим несколько важных моментов, которые как раз и связаны с овладением обетованной землей. И первое, о чем говорит нам наша недельная глава, после того, как было сказано о связи Экев с присутствием всесильного среди народа, так это о том, что завоевание обетованной земли не будет одномоментным. То есть не сразу. Всесильный мало-помалу будет изгонять народы пред сынами Израиля. И все это связано с тем, что если сразу изгнать все народы, то в пустующих землях могут умножиться полевые звери, которые начнут вредить сынам Израиля. Прочитаем, как об этом написано в Торе. 7 глава Дворим, 22 стиха. Написано: и будет Привечный Всесильный твой изгонять перед тобой народы сии мало-помалу. Не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери. Но предаст их тебе Привечный Всесильный твой и приведет их в великое смятение, так что они погибнут, и предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из Поднебесной, не устоит никто против тебя, доколе не искоренишь их». И если раскрывать духовный смысл этой заповеди, с учетом того, что обетованная земля, которую надо завоевать сынам Израиля, это наша нефеш, которой нужно уподобиться образу Сына Всевышнего. Того Сына Всевышнего, который Всевышний уже возродил в наших сердцах, дабы просветить наши души познанием славы Всевышнего. И становится понятно, как именно мы будем переходить из силы в силу на нашем пути в Царство Небесное. То есть не сразу, но мало-помалу. И об этом процессе овладения нашими душами, подобие Сына Всевышнего, через растворение в ней Рема Всевышнего, как раз дальше и говорит нам недельная глава Экев. Это 8 глава Дворим, с 1 по 3 стих прочитаю. «Все заповеди, которые я заповеду вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землей, которую склятву обещал Привечный отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Привечный Всесильный твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким рема, исходящим из уст Привечного, живет человек». Другими словами, мало-помалу Всевышний будет показывать нам, что в наших сердцах, будем ли мы хранить заповеди его или нет, и при этом давать нам свое рема, которое поможет нам очистить наши души от всего, что как раз и противится воле Всевышнего. И дальше наша недельная глава говорит нам о тех опасностях, которые могут подстерегать сынов Израиля, уже вошедших в обетованную землю. И главное из этих опасностей – это возможность забыть Всесильного по причине как раз изобилия богатства, которое даст Всевышний в обетованной земле, как благословение. Как раз об этом дальше написано. 8 глава Дворим, 6 по 11 стих прочитаю. «Итак, храни заповеди Привечного Всесильного твоего, ходя путями его и боясь его. Ибо Привечный Всесильный твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы, гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой, и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни – это железо, и из гор, которые будешь высекать медь, и когда будешь есть и насыщаться, то благословляй Привечного Всесильного твоего за добрую землю, которую он дал тебе. Берегись, вот она опасность, берегись, чтобы ты не забыл Привечного Всесильного твоего, не соблюдая заповеди его». Смотрите, забывание, оно напрямую связано с несоблюдением заповеди Всевышнего. Забывание Привечного напрямую связано с несоблюдением заповеди. «Берегись, чтобы ты не забыл Привечного Всесильного твоего, не соблюдая заповеди его, и законов его, и постановлений его, которые сегодня заповедую тебе». И вот здесь Тора нам снова говорит о важности малейших заповедей. Смотрите, как при изобилии всего человек начинает забывать Привечного Всесильного своего. И в 11 стихе, как мы сейчас прочитали, забывание Всесильного начинается с того, что человек перестает исполнять заповеди Привечного, которые Привечно заповедуют сынам Израиля. Наша недельная глава начинается как раз со слова «экев», и вначале мы говорили, что этим словом Тора нам говорит о важности малейших заповедей, потому что без этих малейших вообще никакие заповеди не исполнишь. Даже одну малейшую нарушишь, уже малейшим будешь в Царстве Небесном. Другими словами, Тора нас предупреждает об опасности и говорит: смотри, если ты вошел уже в обетованную землю, и уже тебя Всевышний благословил изобилием всего, то не вздумай говорить в своем сердце: моя сила и моя крепость руки приобрели мне это богатство. Об этом написано дальше, 17-18 стих, 8 глава Двори. И чтобы ты не сказал в сердце твоем: моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие. Но чтобы помнил привечного всесильного твоего, ибо он дает тебе силу приобретать богатство. Он дает силу приобретать богатство, он дает мудрость, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который он клятвой утвердил отцам твоим. И тем не менее, в конце книги Дворим Моше говорит сынам Израиля о том, что именно это с ними и произойдет. И возникает вопрос: почему? Ведь предупреждены же, ведь написано же. Прочитаем. 32 глава Дворим с 10 стиха. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Привечный один водил его, и не было с ним чужого Бога. Это о сынах Израиля все. Он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал его медом из камня, и елеем из твердой скалы, маслом коровьим, и молоком овечьим, и туком агнцев, и овнов вассанских, и козлов, и тучную пшеницу, и ты пил вино, кровь виноградных ягод. И уточнел Израиль, и стал упрям, уточнел, отолстел, разжирел, и оставил он всесильного, создавшего его. А мы только что читали в 8 главе, что вот это оставление всесильного начинается с того, что человек перестает исполнять малейшие заповеди – Экев. Потому и глава называется Экев. И оставил он всесильного, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражили его, и мерзостями разгневали его. Приносили жертву бесам, а не всесильному. Богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, и о которых не помышляли отцы ваши. А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил всесильного, создавшего тебя. Почему же это произошло? Вопрос. Помните, как мы, разбирая недельную главу Ваетханан, в прошлый шаббат, говорили о том, почему Всевышний не разрешает Моше войти в обетованную землю. Не разрешает именно по причине духовного состояния народа, который у горы Хорив отказался от устроения обители внутри себя, когда услышал речение Всесильного. И в нашей недельной главе мы также читаем о том, что не за праведность народа Всевышний вводит свой народ в обетованную землю, но за нечестие народов, которые там живут, и еще потому, что обещал праотцам. 9 глава, 3 стих и дальше. Книга Дворим. «Знай же ныне, что Привечный Всесильный твой идет перед тобой, как огонь поедающий. Он будет истреблять их и низлагать их перед тобой, и ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорил тебе Привечный. Когда будет изгонять их Привечный Всесильный твой от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Привечный овладеть этой землей, и что за нечестие народа всех Привечный изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народа всех Привечный Всесильный твой изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Привечный отцам твоим Аврааму, Исхаку и Якову. Посему знай, что не за праведность твою Привечный Всесильный твой дает тебе владеть сей доброй землею, ибо ты народ жестоковойный. Вот именно вот эта жестоковойность и стала причиной ожирения Ешуруна, забывания им своего всесильного, а в итоге изгнания его из обетованной земли и разрушения первого и второго храма. И возникает вопрос, а что же нужно делать, чтобы избавиться сынам Израиля от этой жестоковыйности? Тора ведь это не только рассказ о событиях давно минувших дней. Тора – это замысел Всевышнего. Апостол Павел говорит, что там, в Торе, написаны образы для нас, достигших последних веков, для наставления нас, для того, чтобы нам видеть вот этот путь устроения обители в нас для всесильного. Как же избавиться от этой жестоковыйности? И вот вся наша недельная глава Экев, она как раз и говорит о том, что избавиться от жестоковыйности человеческого сердца можно только через любовь Всевышнего, через ту любовь, которая делает нас едиными со всесильным. Помните? Агава и Эхад. И это второй важный момент, которому хочет нас научить Всевышний через нашу недельную главу Экев сегодня. И именно поэтому дальше Тора нам говорит о том, как Всевышний повелевает Моше приготовить самому скрижали взамен тех, которые он разбил, которые были полностью дело рук Всевышнего. А по сути, если говорить об образах, то речь-то идет о скрижалях сердца Моше, а апостол Павел говорит, что это и наших сердец плотяных касается. И скрижали приготовляются именно для того, чтобы на них было записано все то, что было написано Всевышним на первых скрижалях. Вот тут уже можно увидеть единство Первого Завета и Нового Завета, потому что содержание Завета не меняется. Там по причине жестокосердия было все это записано на каменных скрижалях, а с приходом Иешуа Машиаха это все записываться должно уже на плотяных скрижалях сердца. Ничего не поменялось. И что еще важно, о чем говорит наша недельная глава, вот сейчас, в 10 главе Дворим, так это деревянный ящик, в который Моше должен будет положить вот эти скрижали, которые он приготовил, на которых Всевышний запишет те же самые 10 речений, которые были на первых. И когда начинаешь думать, при чем здесь деревянный ящик, когда мы говорили об устройстве скинии, мы говорили, что все детали, которые сделаны из дерева, это наша человеческая составляющая. А золото – это слава Всевышнего, это премудрость Всевышнего. Так вот, вот это повеление Всевышнего сделать деревянный ящик и потом туда положить скрижали, это как раз и есть, вот, если раскрывать духовные образы Торы, указание Всевышнего наполнить наши души, нефеш, земную составляющую нашей души, тем Гамашехом, которого Всевышний возродил в наших сердцах. Прочитаем, как об этом говорит Тора, 10 глава с 1 стиха, книга Дворим. «В то время сказал мне Привечный, вытяжи себе две скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег». Мы сейчас говорим о том, как же избавиться от этой жестоковыйности, чтобы не ожиреть, когда уже Всевышний введет тебя в обетованную землю, и не забыть самого Привечного, не дай Бог. «И сделай себе деревянный ковчег, и я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях». Обратите внимание, ничего другого. Что Первый Завет, что Новый Завет, ничего не поменялось. «Который ты разбил, и положи их в ковчег». То есть, куда надо положить? Вот то познание, вот того Машиаха, которого Всевышний возродил в наших сердцах, его нужно положить в наши души, в земную составляющую нашей души, чтобы небесное и земное стали едины. И это будет как раз исполнение замысла Всевышнего, человек по образу и подобию Сына Всевышнего, который соединяет с собой земное и небесное. «И сделал я ковчег из дерева сетим, и вытесал две каменные скрижали, как прежние». Прежний сделал Всевышний, а эти уже приготовил Моше. И пошел на гору. И две сии скрижали были в руках моих. И написал он на скрижалях, как написано было прежде, те 10 слов, которые изрек вам Привечный, на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Привечный мне. Другими словами, здесь вообще описывается весь процесс взращивания в полноту возраста Машеха, нового творения. «И обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтобы они там были, как повелел мне Привечный». И вот, когда Моше спускается с горы с этими скрижалями, которые он сам сделал, где Всевышний уже написал те же самые 10 речений, то в книге «Шмот. Исход», 34 главе, мы читаем о том, что лицо его сияло славой Всесильного. А о чем это нам говорит? Откуда взялось это сияние славы на лице Моше? Это как раз и есть свидетельство того, что Всесильный уже пребывает в сердце Моше, о Машеях и Сыне Всевышнего. Прочитаю 34 глава, 29-30 стих. Книга Шмот. «Когда сходил Моше с горы Синай, и две скрижали откровения были в руке у Моше при сошествии его с горы, то Моше не знал, что лицо его стало сиять лучами славы Всевышнего, от того, что Всесильный говорил с ним. И увидел Моше Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему». Сыны Израиля боялись подойти к Моше, потому что для греха свет славы Всевышнего, как огонь поедающий. То же самое мы увидели, когда Всевышний спустился на гору Хорив, когда слава Всевышнего сошла на эту гору. Для сынов Израиля она была как огонь поедающий, поэтому они и боялись. А когда Всевышний приглашает Моше подняться на гору во второй раз, он говорит: «Поднимайся, я заключу с тобой завет и сделаю пред глазами сынов Израиля то, что испугает их, они убоятся этого». И вот мы видим, что убоялись-то как раз Привечного Всесильного Израиля, который живет в Моше, и лицо Моше стало сиять славой Всесильного. И дальше в 10 главе книги Дворим Моше, рассказав о том, каким образом должно обновиться вот это жестоковыйное сердце, каждый должен сделать свои собственные скрижали, каждый должен подняться на гору вместе с Всевышним, записать там те речения, которые были на первых скрижалях, и спуститься и положить это в свои души, чтобы там все это лежало. И тогда будет слава Всевышнего на сынах Израиля, и Привечный будет среди них. Вот после того, как Моше показал и рассказал этот путь, сейчас уже 40-й год ведь, дальше в 10 главе книги Дворим Моше обращается к сынам Израиля, говорит о том, что для того, чтобы вам стать обителью для Всесильного, вам нужно две вещи. Вам нужно благоговеть перед ним и его словом, то есть иметь ират Адонай, трепет перед Всевышним, и любить его, то есть ходить всеми путями его и служить ему от всего сердца. Прочитаем. 10 глава, 12-13 стих. «Итак, чего требует от тебя Привечный Всесильный твой? Только того, чтобы ты боялся». Боялся. Слово «ират», благоговение и трепет. «Привечного Всесильного твоего. Ходил всеми путями его и любил его. И служил Привечному Всесильному твоему от всего сердца твоего, от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Привечного и постановления его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо». Не Всевышнему это надо, это тебе надо. И вот здесь мы видим, как Тора говорит нам о двух типах взаимоотношений сынов Израиля со Всевышним. О трепете ират Адонай перед Всесильным и о любви к нему. И вот если мы будем внимательно смотреть на весь путь сынов Израиля из Египта до границы обетованной земли, то мы увидим, что о любви ко Всесильному Тора начинает говорить уже с поколением, которое прошло через всю пустыню, 40 лет странствовало по пустыне, и сейчас стоит на входе в обетованную землю, и возникает вопрос: а почему раньше речь об этом не шла? И это очень важный вопрос, на который мы тоже сейчас увидим ответ. Дело в том, что когда мы читаем о выходе сынов Израиля из Египта и заключении ими завета со Всевышним у горы Синайской, то мы там не видим вот это понятие любви к Привечному Всесильному сыну Израиля. Там мы видим взаимоотношения, которые строятся только на трепете перед Всевышним. И рад Шамаем. Благоговение и трепет перед небесами, перед Всевышним и его словом. 20 глава книги «Исход», Шмот, 18 стих и дальше написано. Это сразу после того, как Всевышний проговорил свои 10 речений. «Весь народ видел грома и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и, увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моше, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Всесильный, дабы нам не умереть. И сказал Моше народу, не бойтесь. Всесильный пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его и рад его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». Другими словами, для младенцев, для начинающих, только выходящих из рабства греху этому миру, пред глазами их должен быть страх Адоная, который будет удерживать их от греха. И это нужно, чтобы младенцам вырасти в полноту Машеха. То есть вот здесь мы видим как раз, что в основе взаимоотношений сынов Израиля, только вышедших из Египта, лежит ирад Адоная. Всесильный пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его, ирад, был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. И вот что важно нам сейчас понять. Премудрость Сираха о страхе Привечного, ирад Адонай, написано так. Премудрости Сираха, 2 глава, с 15 стиха. Начало премудрости – бояться Всесильного, ирад Элохим. И с верными она образуется вместе во чреве. Среди людей она утвердила себе вечное основание, и семени их уверится. То есть первое, что мы видим – премудрость Всесильного, а это есть Сын Всевышнего, Амашех. Так вот, начало этой премудрости – это как раз бояться Всесильного. Собственно, то же самое, о чем мы только что прочитали в книге Шмот. Всесильный пришел испытать вас, чтобы страх его был пред лицом вашим, чтобы вы не грешили. С этого начинается начало познания премудрости Всесильного. Дальше 16 стих 2 глава Сираха. Полнота премудрости. Мы все говорим о том, чтобы нам прийти в полноту возраста Машеха. Так вот, вот эта полнота, она как раз и есть в том, чтобы бояться Привечного. Ирад Адонай. Она напояет их от плодов своих. Приходит изобилие. Весь дом их она наполнит всем, чего желают. Царь Соломон молится, ничего не просит, ни денег, ни славы, ни силы, ни власти. Просит только премудрости. А Всевышний говорит, раз ты это просил, так я тебе все остальное автоматически дам, потому что с премудростью я прихожу, а там, где я, там благословение. Весь дом их она наполнит всем, чего желает, и кладовые их, и произведениями своими. И это все от полноты премудрости в человеке. Дальше. 18 стих. Венец премудрости. То есть это корона, это уже самый верх познания премудрости. Страх Привечного, ирад Адонай, произвращающий шалом и невредимое здравие. То есть когда шалом в твоей душе, то и тело твое будет здорово. Поэтому Всевышний говорит, не бойся, я с тобой. Но то и другое, это дары Всесильного, который распространяет славу любящих его. Он видел ее, измерил, пролил как дождь ведение и разумное знание и возвысил славу обладающих ею. Венец премудрости. Страх Привечного. 20 стих. Корень премудрости. Бояться Привечного. А ветви ее – долгоденствие. Смотрите, страх Привечного и ирад Адонай – это и начало премудрости, и венец премудрости, и корень ее, и ветви ее, и вся полнота премудрости – страх Привечного. Страх Привечного отгоняет грехи, а не имеющий страха ирад Адонай не может оправдаться. Собственно, именно поэтому, Когда мы читаем у пророка Ишаягу об отрасли от корня Иессея, и мы понимаем, что речь идет об Амашехе, который через рождение Иешуа придет в этот мир, то там как раз можно и видеть, что полнота духа Адоная, которая сойдет на эту отрасль, как благословение, это именно для того, чтобы вот эта отрасль, то есть Иешуа, Амашех, исполнился Ират Адонай. То есть цель вот этой полноты духа, которую Всевышний изливает на эту отрасль, это для того, чтобы он исполнился Ират Адонай. А при этом мы понимаем, что полнота духа Адоная – это ведь и есть полнота любви. Вот что интересно. Привечный он есть любовь. И мы видим, что полнота этой любви состоит из духа Адоная, духа премудрости и разума, духа совета и крепости, духа ведения и Ират Адоная. Давайте прочитаем, как об этом написано у пророка Ишаягу, чтобы увидеть, что вся вот эта полнота духа дана именно для того, чтобы Иешуа Машеху исполнится Ират Адонай. Только что мы читали, что Ират Адонай – это все. Это и начало премудрости, и ее венец, и ее корень, и ее полнота. 11 глава Ишаягу с 1 стиха. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произойдет от корня его. И почиет на нем дух Адоная, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и Ират Адонай». Так написано в оригинале на иврите. Ират Адонай. И 3 стих, смотрите. Для чего все это? Для чего вся эта полнота духа Адоная? И Ират Адонай исполнится, то есть придет в полноту Ират Адонай, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. В итоге что мы здесь видим? Очень интересную деталь мы здесь видим. Мы здесь видим именно то, как соединяется в человеке любовь к Привечному с премудростью Всевышнего. Мы начали с того, что младенцам, которые вышли только из Египта, Всевышний говорит только об одном варианте приближения к нему – через Ират Адонай. А в 40-м году мы видим, что вместе с Ират Адонай уже есть и любовь ко Всевышнему. И вот здесь мы начинаем видеть, как в человеке премудрость Всевышнего соединяется с любовью Привечного. То есть любовь к Привечному соединяется с премудростью Всевышнего, сущностью которой является Ират Адонай. И мы здесь видим, как это соединяется вместе. Я сейчас прочитаю. Именно с этого начинается вот этот гимн Ират Адонай, который мы только что прочитали. Мы начали читать с 15 стиха. А в 14 стихе как раз там написано, что обладание премудростью, сущностью которой является Ират Адонай, мы говорили, и начало, и венец, и полнота. Так вот, в 14 стихе написано, что обладание премудростью – это и есть любовь к Привечному. Представляете? Смотрите, 14 стих, 2 глава. «Любовь к Привечному есть славная премудрость». А мы только что читали, что премудрость, она вся в ее основе страх Адоная. Оказывается, что обладание вот этой премудростью – это и есть любовь к Привечному. То есть вот здесь мы начинаем видеть, как соединяется в человеке любовь к Привечному с премудростью Всевышнего, в основе которой, в общем-то, Ират Адонай. Другими словами, ну, во-первых, мы видим, что Всевышний распределяет свою премудрость по своему усмотрению. А во-вторых, мы видим, что как раз через эту славную премудрость и раскрывается любовь человека к Привечному. И вот, складывая все вместе, становится понятно, почему Всевышний начинает говорить о любви ко Всевышнему сынами Израиля только на 40-м году странствования сынов Израиля через пустыню. Потому что все это время было связано с познанием премудрости, в основе которой Ират Адонай. И когда приходит полнота этой премудрости, оказывается, что познание премудрости приводит человека к любви ко Всевышнему. И складывая все вместе, мы видим, а в конечном-то итоге в основе всего лежит Ират Адонай. И вот поэтому только спустя 40 лет сыны Израиля, пройдя вот этот путь познания премудрости, в 40-м году Тора нам говорит уже об этой любви ко Всевышнему в молитве Шма. Здесь уже как бы о страхе ничего и нету. Дворим, 6 глава, 4-5 стих, написано. «Шма, Израиль, Адонай Элогейно, Адонай Эхад. И люби». В 20 главе книги Шмот мы читали «бойся», да, чтобы не грешить. А здесь «и люби привечного всесильного твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всеми силами твоими». И мы чуть выше говорили, что, оказывается, агава, любовь, и эхад, един, это единое понятие. Потому что именно любовь приводит к духовному единству. А любовь – это славная премудрость, в основе которой Ират Адонай. И именно поэтому Ишо учит нас этому же самому. В Марка 12 главе, с 28 стиха, написано. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Ишо хорошо им отвечал, пришел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Заметьте, это Новый Завет. Книжник, хорошо знающий Тору, приходит к Ишо и говорит, слушай, ну, ты красиво учишь, нравится. Ну, скажи мне, как ты понимаешь всю Тору? Какая первая из всех заповедей? Ишо отвечал ему, первая из всех заповедей – Шма Исраэль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад. То есть, слово в слово Ишо повторяет, написано в Торе, в 6 главе, в 4 стихе. Слушай, Израиль, привечный всесильный наш есть привечный единый. И дальше первая и вторая наибольшие заповеди. И возлюби привечного всесильного твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей. Вот первая заповедь. А вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больших сих заповедей нет. И вначале мы говорили, чтобы их исполнить, нужно исполнить 10 речений. Чтобы исполнить 10 речений, нужно исполнить 613 заповедей. Для того, чтобы исполнить 613, нужно исполнить малейшую йоту и черту, которая в Торе. И все это приведет к исполнению первой из всех. Шма Израиль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад. Единый. Единый, который соединился через любовь свою с человеком. И воля Всевышнего стала и на земле исполняться всеми людьми, как и на небе. Таким образом, подводя итог всему сказанному, мы начинаем видеть, что наша недельная глава Экев говорит тем, кто входит в обетованную землю, о том, что для того, чтобы им овладеть этой землей, важно, чтобы всесильный был в них. А для того, чтобы всесильный был в них, должны соединиться в единое Ират Адонай с любовью ко Всевышнему. И все это есть славная премудрость Всевышнего, и это есть Ишуа Машиах, праведность наша. Да будет так. Аминь.